Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Рождественский дар», которая будет проходить с 24 по 29 декабря в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Время работы выставки-ярмарки с 11 утра до 7 часов вечера. В последний день, 29 декабря, выставка-ярмарка закончит свою работу в 16 часов. На выставке-ярмарке работают эскалаторы. Дорогие братья и сестры, православное братство «Радонеж» тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Наш номер 39. «Радонеж» на выставке-ярмарке «Рождественский дар» будет расположен под номером 39. Здесь традиционно вы можете подать записки, сделать свое пожертвование. Также можно приобрести приемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве и взять на пожертвование православное обозрение «Радонеж». Фермер Юрий Деев приглашает вас в секцию номер 164, куда он привезет свою великолепную мясомолочную продукцию. Фермер Юрий Деев, секция номер 164 на православной выставке «Рождественский дар». Ждем вас, дорогие братья и сестры, с 24 по 29 декабря в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Выставка-ярмарка в последний день закроется в 16 часов.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, дорогие радиослушатели радио «Радонеж». Сегодня в прямом эфире я, протоиерей Михаил Дудко, настоятель храма святителя Иннокентия Московского в Бескуднике и настоятель храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, что под Вязом, Китай-городе. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы, те вопросы, которые вы, возможно, будете задавать в эфире, и те вопросы, которые уже пришли к нам по интернету. Сейчас время, которое, может быть, не все используют для того, чтобы слушать радио «Радонеж». Многие из вас готовятся к праздникам. Кто-то праздновал праздники, которые уже прошли. В частности, наш храм, храм святителя Иннокентия, имеет еще одного небесного покровителя. А покровитель этот – это святой преподобный Герман Аляскинский. Один из престолов нашего храма посвящен именно этому святому. И поэтому сегодня с утра у нас была служба. Мы называем этот престол малым престолом, потому что главный престол, престол святителя Иннокентия, митрополита Московского. Но оба эти подвижника, они подвязались приблизительно в одно время, ну, немного позже подвязался уже святитель Иннокентий, митрополит Московский, будущий митрополит Московский, тогда он подвязался на Дальнем Востоке и в пределах нынешней Америки, то есть на Аляске. На Аляске и на восточном побережье нынешней России. А преподобный Герман Аляскинский был его предшественником и подвязался на острове Кадьяк, тоже там неподалеку от мест будущего подвига святителя Иннокентия. Святитель Иннокентий написал известную книгу о том, каким образом путь к спасению нам обрести. А святой преподобный Герман Аляскинский был человеком не книжным, поэтому не оставил после себя каких-то подробных указаний, только свой личный пример. Может быть, это и есть самое главное в нашей христианской жизни – оставить после себя пример. И те люди, которые возьмут этот пример для себя, возможно, напишут, оставят что-то важное и для нас, как это сделал святитель Иннокентий, митрополит Московский, который брал пример с Германа Аляскинского. Несмотря на то, что он был уже святителем, то есть епископом, а Герман Аляскинский не носил даже иерейского чина, был простым монахом и, тем не менее, великим подвижником. Вот этот праздник мы сегодня и отмечаем, этот праздник мы сегодня и празднуем. А кто-то, наверное, готовится к другим праздникам, кто-то вспоминает, может быть, о празднике гражданского Нового года. Будем откровенны, очень многие будут отмечать, конечно, этот праздник. Более того, в московских храмах вошло даже в традицию некоторую, ну, не во всех, может быть, московских храмах, но в некоторых московских храмах есть уже традиция служить в этот день, в день, я имею в виду, перед 1 января, гражданским Новым годом, служить ночную литургию с тем, чтобы люди могли встретить Новый год по гражданскому календарю, по гражданскому стилю. Тому стилю, который называется у нас новым стилем. Но я надеюсь, все наши радиослушатели помнят, что наше новолетие, церковное новолетие, это не просто 14 января, это просто гражданский Новый год по старому, так называемому, стилю, 1 января, по которому совпадает с 14 января по новому стилю. Но наш Новый год – это 14 сентября. Вот тогда и начинается отчет времени по церковному. Недавно некоторые православные праздновали и Рождество. То есть вчера, 25 число, это то же самое, что 7 число по уже нашему календарю, по новому стилю. Тот день, когда мы празднуем, все равно 25 декабря, ну, на календаре новостильном будет значиться дата 7 января. Это не наша дата. Наша дата – это 25-е. Но 25-е у нас, видите, попозже. Немножечко, как все вы, наверное, прекрасно знаете. И мы знаем, что церкви сейчас, православные церкви, разделились в следовании календарю. У нас всего, как, может быть, вы знаете, в мире существует 15 православных автокефальных церквей, и только 4 из них, включая русскую, грузинскую, иерусалимскую и сербскую православную церковь, только 4 вот эти вот церкви остались со старым стилем. А все остальные поместные православные церкви, с которыми, кстати, мы и находимся в общении, ну, не со всеми теперь, но не по поводу календаря разделения наше произошло, как вы знаете. Остальные все празднуют Рождество. Вот вчера как раз они отпраздновали Рождество Христово. Ну, разные причины всему этому предшествовали. Разные причины приводятся в оправдание вот этому переходу, которое совершалось на протяжении 20-го столетия Мы с вами об этом еще, может быть, поговорим. Но ситуация такова, какова она есть. Вот большая часть христиан православных праздновала Рождество Христово вчера. Мы же будем только еще праздновать вскоре, после гражданского уже Нового года. Я напомню вам телефон прямого эфира, и потом продолжу говорить об этом. Телефон прямого эфира, который вы, наверное, знаете, но я напомню на всякий случай. 8-495, код Москвы, 959-5939. 959-5939. Это телефон прямого эфира. Я буду ждать ваших звонков, если таковые последуют. Повторяю, я прекрасно понимаю, что сейчас время такое напряженное. Кто-то подводит итоги года, кто-то работает еще, кто-то готовится уже к чему-то, кто-то с детьми, может быть, проводит время. А у студентов, у которых я преподаю в Российском православном университете, у них сейчас напряженное время. Завтра кто-то будет мне сдавать экзамен, кто-то готовится к другим экзаменам и зачетам. Это зачетная сессия. Как те, кто был студентами, помнят, перед Новым годом время такое очень и очень занятое и непростое. Ну вот, вернемся к тому, с чего я начал. А начал я с того, что время – это такая, знаете, удивительная субстанция. Время, мы прекрасно понимаем, что это некоторая условность такая. Господь создал мир весь наш, Господь создал материю, Господь создал и время, и Он властелин этого времени. Наше же дело – вот отмечать времена и сроки, но не подчиняться им, а идти своим собственным путем. Вот, собственно говоря, об этом и говорят многие святые и наши современники, которые говорят, что старый календарь – это наше сокровище. Старый календарь – это то, чего мы должны неукоснительно держаться. И для нас это вещь такая спасительная. Мы можем вспомнить и постановления церковные, которые говорят о праздновании дней и Пасхи, и вообще календаря старостильного. И оказывается, это, в общем, для нас очень важное дело. У нас первый звонок. Пожалуйста, вы можете говорить в эфире.
Добрый вечер. Отец Михаил, благословите.
Здравствуйте, Бог благословит.
Вот я по поводу празднования гражданского Нового года. Во вторник в прямом эфире был звонок от священника, который, ну, являлся уже участником прямых эфиров. Он уже такой возрастной батюшка, но гость всякие вере. Вот. И он по поводу гражданского Нового года высказал свои мнения, которые, конечно, нам не рекомендуют, не советуют вообще отмечать этот гражданский Новый год, потому что календарный Новый год начинается, новый календарный год. Но он рассказал предысторию и историю этого праздника, что равноапостольный Константин, царь Константин, он отменил этот языческий праздник. Это был языческий праздник. Вот. И персонажи этого праздника – языческие боги, и вот самый главный персонаж, если я правильно поняла, переводит его имя, ну, как несущий смерть. Вот. И два других женские, и как бы вот, которые сейчас в Снеговика превратился персонажи, они тоже имеют такой отрицательный смысл, их имена для вот человека, для жизни человека. И возобновил вот это празднование этого Нового года Петр Великий, Петр Первый. Вот. И он тогда рассказал о истории этого праздника. Я его вообще не отмечаю уже, ну, не первый год. Хотя раньше очень, конечно, любила, ждала, ну, как бы повод пообщаться, встретиться, повеселиться. Вот. А потом услышала тоже такие мнения от священников, а чему, собственно, радоваться и с чем поздравлять? Мы не знаем, что нас в следующем году ждет. Все в руках Божьих, тем более сейчас такая вот обстановка очень серьезная. Вот. Вот мне хотелось бы спросить вас, может быть, вы какие-то еще подробности вот этого праздника, истории этого праздника, и какие-то нам советы дадите. Вот нам этот батюшка посоветовал в храме присутствовать на литургии, где служатся ночные литургии. Но я так понимаю, что они служатся не для того, чтобы потом как бы поздравить и попраздновать так скромненько там в трапезной храма, а для того, чтобы молиться за тех людей, которые в эту ночь просто могут бесноваться. Вот, ну, в общем, если можно, вот на этот
вопрос ответить. Да, понятно. Ну, знаете, все эти подробности исторические, о которых батюшка наверняка рассказывал, я единственное, что знаю из этих подробностей, это то, что Новый год вообще в Римской империи немножечко по-другому праздновался и немножко в другое время, то есть не в январе месяце все-таки. А все-таки он начинался именно тогда, когда вот начинается церковный наш Новый год, то есть в конце лета, начале осени. И вообще Новый год – это вещь такая достаточно условная. Кто-то праздновал Новый год весной, кто-то отмечает вот зимой. Не очень, кстати, хорошее время для Нового года. Кто-то отмечает в сентябре месяц, так или иначе. Это необходимость какая-то для людей, для того, чтобы эти годы все-таки считать. Потому что год – это понятие объективное. В общем-то, как вы помните из курса астрономии, не знаю, сейчас преподают в школах астрономии или нет, по-моему, убрали из школьного курса. Но, тем не менее, известно всем, что это время, за которое Земля оборачивается вокруг Солнца. Это и есть, собственно говоря, год. То есть, это вещь такая объективная. И поэтому, так или иначе, разумно как-то отмечать, где-то какую-то зарубочку ставить, что вот оборот еще один прошел, и можно посчитать время какое-то, которое вот прошло со времени какого-то события, например, да, или поговорить об истории, в каком году, что произошло. То есть год – это понятие такое, не то, что мы выдумали Новый год, это понятие такое объективное. Я бы даже сказал, астрономическое. Поэтому ничего плохого в том, чтобы отмечать Новый год, в том смысле, что вот календарь новый начинать, я, откровенно сказать, не вижу. Более того, это необходимость даже для каждого из нас, точно так же, как носить часы на руке, ну, часы сейчас не носят, телефон, допустим, да, где время отмечается. То есть, это вещь такая объективная. Другое дело, как это отмечать, как это праздновать. Я могу рассказать о том, как в моей семье, когда я еще был мальчиком, как отмечали у нас этот праздник в моей семье. Но это было уже достаточно давно, еще в советские времена, когда Новый год считался чем-то совершенно необыкновенным. Сейчас празднуют и Рождество все-таки, и поздравлять даже можно светских людей, и тебя тоже, зная, что ты священник, поздравляют многие люди. У меня в доме, где я живу, многие поздравляют меня с Рождеством, с праздником, несмотря на то, что, может быть, они в церковь-то не ходят. Ну, то есть сейчас это допустимо, а тогда это было и недопустимо. Вообще, единственный праздник зимний – это Новый год, это что-то такое совершенно необыкновенное. Пасху не праздновали, Рождество не праздновали, а вот Новый год – это прям замечательный такой праздник. Поэтому, конечно, этот праздник отмечали очень широко, и мы... В особенности в нашей семье это у нас было за правило, что без 15-12, может быть, чуть позже, без 10-12, мы становились на молитву, на молебен новогодний. Отец надевал епитрахиль, провозглашал благословенное царство. Это молебен такой удивительный, который не как обычно начинается с возгласа «Благословен Бог наш», а вот «Благословенное царство», подобно тому, как литургия начинается. Ну, вот это тоже, на самом деле, важная вещь, ведь церковь обозначила начало Нового года, ну, будь то это гражданский Новый год или еще какой-то, неважно, обозначила даже особыми молитвами. «Благослови, венец, лето, благости Твоя, Господи». Поются и тропари особенные, да, и молитвы особенные совершаются именно в это время. То есть отметить в любом случае молитвы – это вещь очень и очень правильная, очень и очень хорошая. Я абсолютно не уверен в том, что это надо делать на литургии. Все-таки для литургии ночных в особенности предназначены особые такие даты, особое время. Пасхальная литургия, она обозначена особенным образом, что она ночью совершается. Ну, рождественская литургия тоже почти во всех храмах московских, по крайней мере, будет именно ночью. Кое-где будет и крещение тоже ночью, праздник. Ну, вот кое-где теперь и Новый год тоже. Но Новый год – это все-таки не церковный праздник. А, в общем, другие все праздники ночью не совершаются, литургии в них. Вот сейчас Новый год стал совершаться даже и ночью. Это, конечно, не уставное такое богослужение. Я долгое время был даже противником всего этого. Но один из священников, который служит в моем храме, он меня убедил следующим образом. У нас есть люди, которые очень зависимы от алкоголя. И для них большая проблема, бывает большой проблемой, воздержаться от пьянства, ну, прям скажем, такого конкретного пьянства, именно в эту ночь. Вроде бы и повод есть, и все вокруг тоже, там, хоть бокал шампанского да поднимут. И часто это печально очень кончается для людей, зависимых таких от алкоголизма. И поэтому им деваться, собственно, некуда. Ну, не пойдешь же ты из своей собственной семьи гулять на улицу на всю ночь. Так не получится. И вот, когда у людей есть возможность, вот такого рода людей, которые одержимы недугом пьянства, если у них есть возможность пойти на ночную божественную литургию, то для них это, оказывается, выход такой, выход, неплохой выход. Вместо того, чтобы пьянствовать почти с гарантированным таким нехорошим результатом, вот у них... во избежание соблазна есть возможность пойти на литургию. Но это скорее такой, знаете, практический такой совет. Не литургический уже даже, а практический. В московских храмах достаточно сейчас ночных литургий, которые совершаются под Новый год. Никто их не запрещает, никто их особо и не поощряет. По крайней мере, со стороны священного начальства я не вижу таких вот ни запретов, ни, наоборот, поощрений к этому. Но такие литургии совершаются. Может быть, какие-то другие зависимости есть. Может быть, человек хочет воздержаться от того, что там происходит в некоторых семьях, тоже какой-то разгул. Вот даже у них нет такой зависимости от алкоголя. Ну, хочется, ну, попоститься серьезнее. Вот они тоже, наверное, пойдут на ночную литургию в храм. А для кого-то это, может быть, и излишне. Кто-то говорит, а у нас вот праздник вот 14 сентября, Новый год. Зачем я буду ходить в храм на Новый год, гражданский Новый год, который, ну, никак вообще не соотносится с нашим Новым годом. И тоже они окажутся правы. То есть тут церковь дает нам полную свободу. Практический смысл в том, чтобы служить литургию и приходить туда на литургию, в такие храмы, где литургия совершается, ну, практический смысл, наверное, для кого-то есть. То есть я как бы не за этот обычай и не против этого обычая. У нас в храме не будет совершаться ночной божественной литургии в этот день. Я все-таки полагаю, что мы должны устава церковного придерживаться. А тут никакого праздника-то особого нет, с какой стати мы ночью будем наряду, скажем, с Рождеством или с Пасхой Новый год таким образом отмечать. Ну, как-то вот это все-таки, на мой взгляд, немножечко не соответствует нашему уставу и нашим порядкам таким, к которым я привык. Я уж человек пожилой и помню те времена, когда этого, конечно, и представить себе было невозможно. И уже, наверное, так до конца жизни и буду придерживаться тех порядков, тех уставов, в которых я рожден, в которых воспитан, и которые знаю лучше, чем вот эти новые уставы, когда вводятся новые богослужения. Вопрос, конечно, относительно того, а вот, ну, мы все в семьях живем. Вот можно ли нам принять участие в общей трапезе? Ну, я так думаю, что у нас еще один звонок. Сейчас, одну секундочку, я постараюсь быстренько ответить на этот вопрос. Есть ли у нас возможность поучаствовать в этой трапезе? Ну, я потом более подробно могу об этом сказать. Но я считаю, что в этом нет ничего дурного. В том случае, если человек не объедается, пост не нарушает. И это вполне хорошо. Ну вот, мне говорят, что у нас звонок из Иркутска. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Батюшка, здравствуйте. Благословите, это раб Божий Дмитрий, церковный звонарь из Иркутска.
Бог благослови. Здравствуйте.
Батюшка, я благодарю, что вы поднимаете эту важную тему. Я радиолюбитель в Иркутске. У меня такой проект радио «Объединяющий святых. Связь поколений». И я тоже за юлианский календарь наш русский православный. И я, кстати говоря, в нашем радиолюбительском сообществе связи подтверждаю по юлианскому календарю, и у меня свои устройства тоже настроены на юлианский календарь. Например, сегодня 14 декабря, и я считаю это нормальным, согласно с нашими русскими православными имперскими традициями, как это всегда было испокон веков у нас на Руси. Русский православный традиционный юлианский календарь. Вот, а позывной мой, я в эфире так звучу, Россия 0, Сибирь, Иркутск, или Радио 0, Святитель Иннокентий, R0SI, латиница. Вот все, что я хотел сказать.
Спасибо большое. Да, это звонок издалека, я уж не знаю даже сколько в Иркутске времени сейчас, но очевидно, это не наше время. Человек, видимо, не спит, целую ночь занимается своим делом. И что интересно, мне показалось очень любопытным, что даже вот у него время настроено на юлианский календарь. Время сейчас как раз, видите, не календарь не тот, который есть. Но надо сказать, что ведь и время тоже менялось. Не только календарь менялся, но и время менялось. Нельзя сказать, что юлианский календарь – это наш русский календарь, потому что все-таки он назван, если говорить о Юлии, то по имени Юлия Цезаря, оттуда это все идет очень, очень издалека. А Григорианский, он уже введен папой Григорием в 16-м, кажется, веке на Западе. И это, кстати говоря, было единодушно всеми православными, в том числе и Константинопольским патриархом, и другими патриархами, единодушно было осуждено как нововведение, как ересь такая. И только уже в 20 веке тот же самый Константинопольский патриарх, который когда-то осуждал введение нового календаря, теперь вот живет сам по этому новому календарю, по этому новому стилю. Ну вот, старый стиль остается, я повторяю, только у четырех поместных православных церквей, а именно русской православной церкви, грузинской православной церкви, сербской православной церкви и Иерусалимского патриархата. Вот это четыре церкви, которые сохранили этот календарь. Что же касается всей канонической территории Русской Православной Церкви, то все-таки тут история немножечко другая, потому что сейчас, как известно, каноническую территорию Русской Православной Церкви вторгся внешний агент такой, да, а именно Константинопольский патриарх, который должен был бы хранить единство церквей православных, но фактически он нарушается. С ним сейчас у нас даже нет евхаристического общения, как известно. И вот та территория, на которую он вторгся незаконно, это территория Украины, как известно всем нам. И на территории Украины сейчас, насколько мне известно, с этого года или с прошлого года, ну, по крайней мере, Рождество теперь празднуется, как говорят, вместе со всей Европой. То есть 25 декабря по новому стилю перенесли выходной день. Конечно, то новое образование, которое называется Православной Церковью Украины, они тоже начинают праздновать уже вот 25-го. А те люди, которые остаются верными Русской Православной Церкви, те люди, которые остаются верными, точнее говоря, каноническому православию, вот они остаются на старом стиле все еще, но уже этот день не является выходным днем, приходится, как в советские времена, как-то украдкой, видимо, этот праздник отмечать, с работы отпрашиваться или с учебы отпрашиваться, как это было в свое время давным-давно. Я эти времена еще помню, приходилось убегать буквально с занятий или с работы. Так что сейчас времена настали достаточно сложные на Украине. И дай Бог всем тем людям, которые соблюдают верность каноническим уставам, дай Бог терпения, дай Бог верности, вот такой верности, которая во многом характеризует сейчас человека. Конечно, ситуация сложная, ситуация тяжелая, не нам судить кого-то, кто оказывается в такой сложной и тяжелой ситуации, все-таки у нас-то нет такого. Вот. Но мы должны засвидетельствовать истину, должны засвидетельствовать то, что и как именно все должно происходить. Ну, я должен сказать, что у нас же, если говорить о времени и о сроках, это вообще очень длинный такой интересный разговор, но время и сроки, они касаются не только же календаря, старого и нового календаря, они касаются и часов дня тоже, да, по-разному очень часы дня считались, например, в библейские времена или во времена Господа нашего Иисуса Христа. Если мы смотрим в Евангелии, то там очень часто говорятся не очень понятные нам слова, вот во вторую стражу ночи, например, да, или в четвертую стражу. Это что такое вообще? Это вот время, то время, которым отмечалось свое время в те далекие годы, отмечалось наступление того или иного времени суток. Как известно, на Афоне соблюдается византийское время, тоже один из способов исчисления. И оно очень правильное, на самом деле, это время. Почему? Потому что оно привязано к заходу солнца. Вот нулевой час – это час, когда солнце заходит, когда наступает тьма. Вот это и есть нулевой час. И дальше уже идут первый, второй, третий и так далее, все эти часы ночи. В старину, вот во времена евангельские, это время ночи, оно делилось на четыре стражи. Первая, вторая, третья, четвертая стража. А при восходе солнца уже начинались стражи дневные. Первая, вторая, третья, четвертая тоже стражи. И к этим, кстати говоря, вот интересно, к этим стражам и к этим часам ночи и дня были привязаны и богослужения тоже. Богослужения дневного круга. Вот первый час, например, это как раз понятно, что это первый час дня. То есть тогда, когда солнце встало, вот первый час, которые у нас сейчас читают после завершения утренние, это, значит, первый час, который вот должен читаться в это время. Солнце встало, прочитали первый час. Третий час – это время второй стражи, шестой дальше час следует и девятый час. И после этого уже следует вечерний. Вечерний тогда, когда солнце зашло. Вечерняя, дальше по вечере – полуночница и, наконец, утренняя. Вот так разделялось время в свое время, и все службы суточного круга, они шли одна за одной и зависели от того, когда встает время. Конечно, мы должны понимать, что в тех широтах, в которых этот календарь продумывался, солнце немножечко по-другому встает и заходит. У нас вот, например, чем дальше на север, тем длиннее становится ночь зимой. Чем дальше на север, тем длиннее становится день летом. А чем дальше на юг, то наоборот получается. На экваторе вообще день и ночь, независимо от времени года, они одинаковые. А на крайнем севере где-нибудь полярная ночь может длиться несколько месяцев. И только когда солнце начинает там на какие-то несколько минут подниматься, это целый праздник такой. Вот там уже, конечно, трудно соблюдать византийское время. Но как его соблюдать, если ночь идет постоянно, а дня-то и не видно? Поэтому, конечно, все эти вот часы, они привязаны к определенному времени, к определенному месту даже, месту жизни Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому мы, конечно, в той мере, в которой это должно было бы соблюдать, канонически, в общем, достаточно, да, мы, конечно, это не соблюдаем. Всем прекрасно известно, что вечернюю и утреннюю мы соединяем вместе, как все ночные бдения. И сразу после этого, если это канун какого-нибудь праздника, сразу после этого к утренней присоединяем чтение первого часа. А чтение третьего и шестого часа мы присоединяем к божественной литургии, которую совершаем уже по восходе солнца. Она еще называется обедней, потому что время вот близкое к обеду. По правилам всем церковным это должно быть. Третий, шестой час предваряет служение божественной литургии. Впрочем, кое-где бывает и так, что все мной перечисленное совершается в свое время. И это, знаете, тоже бывает великолепным таким упражнением. Конечно, для монахов все эти вещи предназначены, потому что никто не может, будучи на работе, совершать богослужение в свое время. Но представьте себе, что каждые три часа нужно прерывать все и совершать вот эти часы, например, каждый в свое время, или утреннюю, или по вечере, отдельно друг от друга. Вот этот цикл весь дневного богослужения. Но кто из нас может сказать, что он может вот так вот каждые три часа идти в храм и выслушивать эти богослужения, чтения эти или пения? Конечно, для нас это невозможно. Более того, мы иногда сомневаемся, я тоже, признаюсь, сомневался, а возможно ли для нас, современных людей, вот такого рода подвиг на себя взять с тем, чтобы все богослужения в свое время совершать. Я думал, что сейчас это невозможно. Ну, в общем, оказалось, что возможно. Я был свидетелем этого в одном маленьком-маленьком монастыре, новом монастыре, ну, где там ревностная такая мать-настоятельница этого монастыря. Она как раз решила совершать, по крайней мере, великим постом, все богослужения в свое время. И вот я там был свидетелем, когда во время Страстной Седмицы, когда служба там совершалась постоянно, и когда, в общем, никаких других дел послушницы и насельницы этого монастыря не имели, они все время были на службе. Я тоже был свидетелем этому. Матушка попросила меня совершать все службы в свое время. И, вы знаете, это действительно великое такое дело, если все совершается во благовремени. Правда, времени на что-то другое не остается почти совсем. Нужно только молиться. Ну, собственно говоря, монах ведь для чего предназначен? Монах – это и есть молитвенник за весь мир. Он удалился от мира, тем более Великий пост дошел, Великим постом вообще трапеза не очень положена. На Страстной Седмице там строгий устав очень поста. В отличие от того, что мы сейчас содержим, как Великий пост, чаще всего, по-настоящему, если поститься, то трапеза, число трапез ограничивается. Вот одной трапезы вполне достаточно. Ну, сколько займет одна трапеза? Да если еще это какая-то лепешка сушеная по уставу. Да, конечно, эта трапеза займет очень немного времени один раз. Ну да, будет трудно, будет сложно, и было сложно, я могу засвидетельствовать. Но, тем не менее, это вот это устав Православной Церкви. И тогда, когда погружаешься в эту священную реку церковного устава, церковного времени, не только по старому стилю, но и по календарю, такому, который положен по типикону, как это вообще по уставу положено, все в свое время совершается, то тогда, конечно, тебя охватывает совершенно другое настроение. Настроение настоящей такой молитвенности, когда ты уже ни о чем не думаешь, всякое житейское попечение, как говорится, отложил, как поется в херувимской песне. И вот стараешься только думать о том, что нужно. Я бы, конечно, всем посоветовал этот опыт пройти, но проблема в том, что негде поучаствовать в такого рода богослужениях. Практически даже и в монастырях, и Русской Православной Церкви. Я не знаю, просто есть ли такие монастыри, которые придерживаются вот этого устава, когда все в свое время идет. Может быть, где-то и есть, просто я не знаю, где это может быть. Но это, конечно, было бы интересно с чисто такой духовной стороны, каждому немножечко побыть, ну, что называется, аскетом, таким вот подвижником на какое-то время, на какое-то время. Так постоянно жить мирскому человеку, конечно, невозможно. Да и монаху это сложно, трудно. Но это, знаете, великий опыт такой, который позволяет нам приобщиться к подвижникам и сказать смиренно. Смиренно сказать, что мы, конечно, на это не способны. Поэтому я немножечко скептически отношусь к тем людям, которые призывают возродить все то, что было когда-то там вот у этих древних подвижников. Это все, конечно, очень хорошо, теоретически, но когда практически человек начинает пытаться понемножечку исполнять хотя бы отчасти то, что заповедано нам, он, конечно, понимает, что это для него невозможно. Я вспоминаю в блаженной памяти старца Иоанна Крестьянкина, и он говорил о том, каким образом человек может обрести смирение. Смирение ведь очень важная добродетель такая, да, для каждого из нас. И вот смирение, он говорил, можно обрести очень простым образом. Попробуй, говорит он, отец Иоанн Крестьянкин, попробуй хотя бы один день пожить вот по воле Божией, так, как это надо, без греха, без нарушения заповедей, так, как сам ты знаешь, как вот надо, как надо, но не делаешь, потому что то времени нет, то сил нет, то еще чего-то нет, не хватает вот усердия. И вот попробуй, говорит, хоть один день пожить без греха, а вот так, как эта заповедь Божия нам заповедует, как Господь нам сказал, по Евангелию, попробуй пожить, и ты поймешь, что не можешь. Вот действительно, не можешь. Почему не можешь? Сейчас некоторые радиослушатели возмутятся. А зачем же Господь нам дает то, что мы не можем исполнить? Разве это правильно? Нет, как раз это Господь и дает нам с определенной очень целью. Цель состоит в том, чтобы человек познал свою немощь. Цель состоит в том, чтобы человек познал, что он без Бога сделать на самом деле ничего не может. И вот это для нас есть очень важный урок, который преподает нам в блаженной памяти старец Иоанн Крестьянкин. Вот смирись, говорит он, смирись в том, что ты то, что Господь тебе говорит, то, чему учит Святая Церковь, без помощи Божией ты сделать все это не можешь. В гордыне своей мы, конечно, все можем сказать, что да, я могу, я даже что-то делаю, ну, часть хоть какую-то делаю. Вот. А вот другие не делают. И этих уже людей осуждать за то, что они не такие, как я, не так делают, как я делаю. А вот попробуй ты пожить по-настоящему, полноценно, по всему уставу, который церковью заповедан. Не только часть какую-то возьми, а все целиком, во всей полноте. И попробуй это соблюсти, попробуй это сделать. И ты поймешь, что нет, это невозможно. Невозможно по одной простой причине, что Господь нас вот такой невозможностью учит тому, что мы должны быть смиренными, мы должны понять, что только если Господь нас всех помилует и простит, вот тогда мы в Царство Божие и войдем. А своими делами, своими заслугами, своим деланием мы туда не войдем все равно, потому что в чем-то мы ошибемся, что-то мы сделаем не так, да еще и осудим других, которые не так грешат, как мы. Вот это и будет нашей погибелью. А то, что Господь нам даст, даром, дар спасения такой, да, даром, вот этим даром нас одарит, вот тогда все и будет, все правильно и нормально. Так что, если вернуться к тому, с чего продолжить то, о чем я говорил, а говорил я о том, что сейчас трудное время, в первую очередь, на Украине, потому что там перенесли эти праздники, и теперь вот приходится, подобно тем людям советского периода, которые знали, что Рождество-то есть, его надо праздновать, но вот как отпроситься с работы, не знали. Можно попасть, было под серьезное прещение и учащимся, и трудящимся. Вот теперь такое время и на Украине. Впрочем, Церковь Святая всегда делала скидки. Наша Русская Православная Церковь имеется в виду. Есть такой текст, может быть, я, если будет время, частично его смогу зачитать даже сегодня. Послание святейшего патриарха Тихона, ныне канонизированного святого нашего, Константинопольскому патриарху по поводу нового стиля. Это письмо достаточно легко найти, оно и в интернете содержится. Но в чем суть, вкратце, заключается этого послания? Суть заключается в том, что, как известно, на новый стиль новая советская власть в начале 20 века перешла 28, кажется, или 25 января 1918 года. Тогда было объявлено, что 1 февраля, то есть через 5 дней после объявления этого указа, будет уже 14 февраля, то есть пропало 2 недели. Пропало 2 недели, и, соответственно, если бы церковь послушалась тогда светскую власть, то тогда бы выпали все те святые, которые празднуются вот в этот период. Этого бы не было. И святейший патриарх тогда шел еще поместный собор Русской Православной Церкви, на который, собственно говоря, святейший патриарх Тихон и стал патриархом. Вот тогда была создана специальная такая календарная комиссия на этом соборе 17-18 года, известном таком великом соборе в истории Русской Церкви. И эта календарная комиссия единодушно объявила, что переходить на новый стиль нет ни смысла, ни права даже. Но, тем не менее, святейший патриарх Тихон решился написать первому по чести, не по званию, а по чести, первому по чести патриарху среди всех патриархов, а именно Константинопольскому патриарху, к которому он обращается с почтением. Святейший патриарх Тихон имеется в виду. И он предлагает рассмотреть это на собор, на общем соборе, или, по крайней мере, на том, чтобы все православные церкви высказались по этому поводу. Вот как переходить на новый стиль, и возможно ли это? Гипотетически так, конечно, да, возможно ли это вот? И он предлагает, святейший патриарх Тихон предполагает, точнее, не предлагает, 4 различных ответа. Первый ответ православная, вот это я цитирую прямо по тексту этого письма, православная Восточная Церковь всецело остается при своем юлианском стиле, допуская разве лишь перенесение празднования гражданского новолетия, вот то, о чем мы сегодня говорили, где это будет признано нужным, с праздника Обрезания Господня на день святого мученика Ванифатия за 6 дней до праздника Рождества Христова. И святейший патриарх Тихон говорит, этот ответ наиболее состоятелен теоретически и наиболее приемлем с точки зрения всей предшествующей жизни и практики нашей Святой Восточной Церкви. Второй ответ противоположен первому. Святая Православная Восточная Церковь принимает полностью новый стиль. Наиболее удобным днем для начала счисления по этому стилю указывается для 1919 года 3 июня, которое считается 16-м. Служба святым, приходящимся на пропускаемые числа с 3 по 15 июня, исполняются применительно к указанию типикон о святых, приходящихся на дни Страстной. Выгодные и невыгодные стороны этого ответа очевидны по противоположности первому. И это даст повод обвинять нашу церковь в нарушении постановления Святого Первого Вселенского Собора о времени празднования Пасхи. А такие обвинения, пущенные в народ, способны создать великое смущение умов среди людей ревностных. То есть предлагалось перенести и празднование Пасхи, естественно. Третий ответ, о котором говорит святейший патриарх Тихон, стремится примирить оба предшествующих решения. Поэтому праздник Святой Пасхи и соединенные с ним праздники подвижные совершаются по старому юлианскому календарю, а праздники же и память святых неподвижные переводятся на новый стиль. Ну вот это тоже... Я не буду все зачитывать, но тут понятно, что святейший патриарх Тихон об этом подробно пишет. Проблема в том, что когда Пасха празднуется поздно, достаточно поздно, и с этим сталкиваются как раз поместные православные церкви, которые перешли на новый стиль, то Петровский пост временами упраздняется просто. И, кроме того, из церковного календаря удаляется праздник, который называется у нас Кириопасха. Кириопасха бывает тогда, когда Благовещение, праздник Благовещения совпадает, а это бывает иногда, совпадает с праздником Святой Пасхи. Вот если смотреть вот на это, то Кириопасха, о которой подробно говорится в типиконе нашем, Кириопасха невозможна. Наконец, говорит святейший патриарх Тихон, возможен такой ответ. Признавая по существу наиболее правильным первый ответ, то есть, чтобы остаться на старом календаре, и поэтому желательным соблюдение юлианского стиля, каждой автокефальной поместной православной церкви предоставить свободу, если найдет нужным избрать для себя любое из указанных выше решений. Ну, вот об этом он предлагает исторический пример. Предлагающие такой ответ указывают, например, святителей Поликарпа Смирнского и папы Аникиты, а также на общее правило междуцерковных отношений во всем любовь. Святитель Викентий Леринский. Известное изречение этого святителя. И святитель Тихон приводит примеры и исторические. Например, историческим примером является дозволение святейшего правительствующего синода отмечать Рождество Христово по новому стилю в пределах Финляндии. Финляндия, я напомню, входила когда-то в пределы Российской империи. Ну, в основном там отмечали праздник Рождества лютеране, которых там, конечно, подавляющее большинство, и они отмечали этот праздник по новому стилю, то есть 25 числа. И можно было, там был порядок, по которому этот день объявлялся в связи с тем, что праздновала церковь лютеранская, очень такая распространенная среди финнов. Она праздновала 25-го, поэтому этот день был государственным в пределах Финляндии выходным днем. И вот для того, чтобы избежать того положения, чтобы православные люди, в меньшинстве находящиеся в Финляндии, стали бы ходить к лютеранам, потому что это и выходной день, и везде праздник, то празднование Рождества Христова Святейшим Синодом было дозволено еще в дореволюционные времена, отмечать там по новому стилю, то есть 25 декабря по нашему сейчас календарю, а тогда это было другое время. Вот таким образом снисходительно православная церковь относилась к историческим обстоятельствам жизни. Я завершаю свой рассказ о новом стиле, рассказ о Новом годе, о тех обстоятельствах, в которых оказалась сегодня, в частности, Украинская церковь и, в общем, многие православные на Западе и в пределах бывших Балтийских республик, которые до сих пор являются канонической территорией Русской православной церкви. Вот у них, конечно, проблема сегодня очень большая, и она, конечно, не сравнится с нашей проблемой идти на Новый год в храм или сидеть со своими друзьями и родственниками. Эта проблема не проблема. Я вас уверяю, дорогие братья и сестры, молитесь о том, чтобы это самой большой проблемой нашей оставалось — праздновать Новый год по старому стилю или по новому стилю. Это совсем, конечно, уже не проблема. А теперь, перед окончанием нашего эфира, помолимся о здравии святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Андрея, Евгения, Константина, Надежды, Дмитрия, Фатини, Ксении, отрока Александра, младенца Артемия, Иоанна, болящие Августы, Марины, Галины, Аполлинария, Анны, Анастасии, отроковицы Таисии, Александра, и рабов Божиих Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковицы Александры, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея, Владимира, Вадима, Алексея, тяжко болящие отроковицы Надежды, Виталия, Ольги, Елены, Александра. Помоги им, Господи, тем, кто болеет, выздороветь, здравым же остаться в здравии и благополучии. Также всем тем, кто слушает нас, тоже желаю здравия. И все-таки с наступающим Новым годом хочу вас поздравить. За это светское, я считаю, учреждение, для нас оно имеет малое очень значение, но все-таки желаю вам, чтобы следующий год, наступающее лето благости Божией, как у нас в молебне поется, было лучше, чем прошедший и уходящий год. Помолимся о упокоении патриарха Алексея, Николая, Анастасии, Веры, Марии, Кирея, Петра, Георгия, Вадима, Нины, Марии, Анны, Натальи, Михаила, Таисии, Александра, Евгения, Патрея, Дмитрия, Натальи, Василия, Афанасия, Петра, Фекла, Геннадия, Татьяна, Александра, Александра, Прохора, Людмила, Стефана, Виктора, Людмилы, всех где ныне нами поминаемых. Царствие небесное, вечный покой. А вас, дорогие радиослушатели, я благодарю за то, что были сегодня с нами. Присылайте свои вопросы, уже в следующем году я постараюсь на них ответить в рамках этой передачи. Храни вас всех, Господь. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.